Вернее, будет сказать, что я вообще не настоящий. Так, наваждение. Осуществившаяся мечта одного сумасшедшего вершителя по имени Мухаммед.
«Откуда вы знаете о вершителях?» – осторожно спросил я. «Вообще-то я сам услышал этот термин очень далеко отсюда, если слово «далеко» уместно, когда речь идет о другом мире».
«Ну, положим, термин-то я изъял из твоего собственного лексикона вместе с кучей других полезных словечек для удобства общения», – пояснил Аллах. Я вспомнил великолепный синоним слова «конец», несколько минут назад извергнувшийся из божественных уст, и виновато отвернулся. Мой собеседник не обратил никакого внимания на мою смущенную рожу. У почитающего меня народа есть миф об абдалах, так называемых скрытых святых, тайно управляющих миром. Задумчиво продолжил он. О, эти умники, суфии, отлично знали, на что способны вершители. Наш прекрасный переменчивый мир всегда становится таким, как вы хотите его видеть. Рано или поздно, так или иначе. Неудивительно, что он готов рухнуть. Ваши желания, как правило, еще более безумны и нелепы, чем желания прочих помешанных существ, именующих себя людьми. В общем, что касается меня...
Бедняга Мухаммед так хотел, чтобы я был...
Дело кончилось тем, что мне пришлось возникнуть из небытия. Если уж вершителю по-настоящему приспичит.
«Вы хотите сказать, что пророк Мухаммед вас создал?» – ошарашенно спросил я.
«Ну да. А что тут такого невероятного? Вспомни свои собственные наваждения, вершитель!» – невесело усмехнулся он.
«Наваждение?» – осторожно переспросил я. «Вы хотите сказать, что все, что со мной происходит...»
«Я вообще ничего не хочу сказать, но говорю, поскольку тебе кажется, что именно это я и должен делать». Устало буркнул он. «И вообще, не обращай внимания на мою манеру выражаться. Что тебе до нее?»
«Ладно, не буду», — кивнул я.
«Но я все равно не понимаю, почему бы вам самому не сразиться в этой последней битве? Если вас нет, значит, вы неуязвимы и можете спокойно развлекаться. Чего же еще?»
«Если я возглавлю одну из армий в грядущей последней битве, это будет очень плохо для всех», — печально сообщил Аллах. «В первую очередь для меня самого, поскольку ни одно наваждение не имеет права вмешиваться в так называемые реальные события, а последняя битва — это очень реальное событие, можешь мне поверить. Если я отягощу себя активным участием в делах людей и богов, я стану слишком настоящим и никогда не обрету свободу, сладкая тень которой уже давно дразнит меня своим неописуемыми очертаниями.
Да, это уважительная причина, понимающе усмехнулся я. Но с какой стати вы решили, что из меня получится хороший заместитель главнокомандующего?
Почему бы и нет, улыбнулся он.
Ты вообще идеальный заместитель.
Ты просто рожден для того, чтобы доводить до конца чужие дела. Между прочим, именно поэтому тебе никогда не удавалось привести в порядок свои собственные. И не удастся, я полагаю. Строго говоря, у тебя вообще нет своих дел. Только чужие, которые ты можешь совершать с пугающей легкостью.
И то верно, задумчиво согласился я. Возражать не очень-то хотелось. У меня было достаточно поводов сделать те же самые выводы касательно своей загадочной способности улаживать чужие проблемы и, страшно подумать, сколько лет я угрохал на жалкие попытки перевернуть мир, прежде чем понял, что мне вообще не стоит выпендриваться и убеждать окружающих, что у меня могут быть какие-то там собственные дела.
А гибель мира, который уже давно перестал быть твоим, это как раз то самое чужое дело, которое просто необходимо довести до конца.
Торжественно завершил Аллах.
Похоже, что так, растерянно кивнул я. И что от меня требуется?
Просто повести за собой мое воинство, печально сказал он.
Даже еще проще. Немного помочь Мухаммеду, который уже готов выступить в поход.
«Понимаешь, Макс, кто-то из нас должен все время быть рядом с ним. Он даже не может покинуть свою могилу, пока я не позову его я или ты. Для него это не имеет значения.
«Как это не имеет значения?» — осторожно спросил я.
«Что, не верится?» Аллах иронично приподнял бровь. «Знаешь, люди моего народа рассказывают друг другу одну историю о том, как однажды Мухаммед был у меня в гостях».
«Уже смешно», — фыркнул я. «Возможно», — спокойно согласился он.
«Тем не менее, разумеется, считается, что я сам скрывался за занавеской, поскольку никто из людей, даже Мухаммед, не может созерцать мой облик. Когда перед Мухаммедом появилось блюдо с угощением, он сказал, что ему неловко есть одному. И тогда из-за занавески появилась рука и взяла с блюда горсть риса. Мухаммед узнал в ней руку своего родича по имени Али. Твою руку, Макс. Не могу сказать, что эта история так уж правдива, но как метафора она очень даже ничего».
«Подождите», — жалобно попросил я.
«Как я могу быть каким-то там родичем Мухаммеда?
Может быть, я сегодня неважно выгляжу, но я не настолько стар, чтобы фигурировать в каких-то там мифах и легендах».
«И потом, я не так уж хорошо знаю историю своей семьи, но мы с вашим Мухаммедом люди разных национальностей, вам не кажется?»
«Ну при чем тут твоя национальность?» — вздохнул Аллах. «Ты говоришь ерунду, и ты готов тараторить до вечера, лишь бы заглушить настойчивый шепот своей собственной памяти, которая твердит тебе, что когда-то мы с тобой были хорошими друзьями, и в те дни тебя действительно звали Али. Ты боишься этих воспоминаний, да? Они разрушают последний бастион твоего здравого смысла».
«Какой последний бастион?» — растерянно переспросил я.
«Твердая уверенность в том, что тебя зовут Макс, и тебе недавно исполнилось 33 года», — усмехнулся он. «Кажется, ты готов до последней капли крови сражаться за право и дальше оставаться при своей незамысловатой биографии».
«Забавно. С новостью о предстоящем конце мира ты смирился довольно легко».
«Я вас не понимаю», — тихо сказал я и сам не узнал собственный шепот.
«Ничего страшного. Когда-нибудь поймешь», — устало вздохнул он.
«А как меня зовут на самом деле?» Замирающим от ужаса голосом спросил я. Смешно сказать, я смертельно боялся, что он ответит на мой вопрос. Казалось бы, что может изменить какое-то имя? Упорядоченный набор звуков, изобретенный людьми для того, чтобы как-то обращаться друг к другу. Но Аллах только улыбнулся и покачал головой.
«Как тебя только не зовут», — примирительно сообщил он. «Впрочем, как тебя зовут на самом деле, я, честно говоря, не знаю. Боюсь, что вообще никак. Видишь ли, ты очень древнее существо, вершитель. И когда-то, бесконечно давно, ты нашел свой собственный способ убежать от смерти, который до сих пор страшит тебя чрезвычайно».
«Какой способ?» От всех этих неземных откровений меня колотило так, что от попытки внятно произнести слова скулы сводило.
«Это был простой и гениальный способ, вершитель», — усмехнулся мой удивительный лектор. «Ты просто научился быть наваждением. Ты позволяешь снова и снова придумывать тебя людям, богам, другим вершителям и вообще всем, кому не лень. А в те дни, когда тебя звали Али, ты был моей собственной фантазией». «Если честно, я выдумал тебя, чтобы ты помог мне справиться с Мухаммедом. А Мухаммеду с девами, драконами и прочими напастями, которые он сам изобретал с удивительным проворством. Разумеется, они тут же обретали плоть. Мухаммед был очень сильным вершителем. Хочешь сменить тему?»
Я молча кивнул. К этому моменту я был почти уверен, что умру, если услышу еще хоть слово о своем славном прошлом. Или, чего доброго, действительно вспомню эти вещи, о которых он начал говорить. Почему-то мне казалось, что это будет даже хуже, чем смерть. Мой собеседник великодушно умолк. Я осторожно взял банку с тоником. Рука противно дрожала, и мне никак не удавалось прекратить это безобразие. И мелкими глотками допил остатки горьковатого лимонада. Когда я поставил пустую банку на стол, рука вела себя вполне прилично. Так мило с ее стороны.
«Ладно», — вздохнул я. «Может быть, все, что вы говорите, и все, о чем вы, к счастью, умолчали, правда. Не хочу об этом думать. Не сейчас. Но в настоящий момент я
не ощущаю себя могущественным существом, способным на все что угодно.
И как интересно я буду воскрешать этого вашего мертвого Мухаммеда, вести за собой восхищенные толпы почитателей, готовых умереть за мою улыбку, и все в таком духе. Я не потяну.
Тебе не стоит волноваться на сей счет. Если ты примешь мое предложение, я передам тебе свою связку ключей от человеческих сердец в дополнение к твоей собственной связке. Я хочу сказать, что тебе предстоит получить в дар мое могущество. Все. Или почти все.
Могущество — обременительная штука, — мрачно отметил я.
Твое, может быть, но не мое, — улыбнулся он. Тебе понравится, Макс, обещаю.
Да? — удивился я. А что, собственно говоря, за воинство мне предстоит возглавить?
Просто люди, — мягко сказал он. Немного подумал и осторожно добавил. Мертвые люди. Те, кто уже давным-давно умер, и те, кто все еще жив, но их дух спит так крепко, что их тоже можно считать мертвыми.
— А те, чей дух не спит? — заинтересованно спросил я.
— О, таких немного. Они-то как раз и будут твоими противниками в последней битве, — улыбнулся Аллах. — Но не только они. Еще те существа, которых люди называют богами.
«С вами все ясно», — фыркнул я. «Вам кажется, что из меня получится неплохой предводитель темных сил. Спасибо за комплимент, сэр Аллах. Выразить не могу, как вы меня растрогали».
«Не говори ерунду», — сухо сказал он. «Нет никаких темных или светлых сил. Никакой битвы добра со злом. Это только у людей, среди которых ты довольно долго болтался, есть старая, как мир, глупая история о том, как хорошие парни сражаются против плохих парней. Думаю, что-то в таком роде ты имеешь в виду. Но эта сентиментальная сказочка для слабоумных не имеет никакого отношения к реальному положению вещей. Нет ни плохих, ни хороших. Есть только мертвые и живые. В нашем случае не просто живые, а бессмертные».
«Можете сколько угодно считать меня слабоумным, но на мой вкус, мертвые парни — это и есть плохие парни», — сердито сказал я. «А бессмертные — это хорошие. По-моему, все очень просто. Я, знаете ли, ненавижу смерть, что вполне согласуется с дурацкой историей о моем темном прошлом, которое вы мне только что рассказали».
«Именно поэтому я рассчитываю на твое согласие», — с энтузиазмом заявил Аллах.
«Ну и напрасно», — упрямо буркнул я. «Чего я не собираюсь делать, так это возглавлять армию мертвецов». И уж тем более мертвых духом. Пусть себе катится ко всем чертям, но без моего участия.
«Сначала выслушай меня до конца», — мягко сказал он. «Как ты думаешь, зачем вообще потребовалось затевать эту последнюю битву?»
«Не знаю», — фыркнул я. «Может быть, непостижимые силы, от которых зависит сценарий всего происходящего, обожают батальные сцены. А может быть, они просто решили, что так романтичнее».
«Не без этого», — согласился Аллах. «Но есть еще кое-что. Видишь ли, для мертвецов, населяющих эту прекрасную землю, эта битва — единственный шанс стать живыми».
«Как это?» — глупо переспросил я.
«Не знаю как. Речь идет о настоящем чуде, по сравнению с которым все прочие чудеса — всего лишь прикладная магия для кухонного пользования. Мертвые станут живыми, а бессмертные встретятся лицом к лицу со своей смертью. Вышло так, что именно у тебя есть шанс привести их на порог величайшего из чудес, а потом отойти в сторону и посмотреть, что из этого выйдет. Ты же из тех ребят, которые всегда отходят в сторону в конце каждой истории, правда?»
«Если получается», — невольно улыбнулся я, «потому что это было чистой правдой». Потом я понял, что мне почему-то больше не хочется говорить «нет» на предложение этого красавчика. Когда-то в юности я стал счастливым владельцем роскошного издания «Бабур-Наме». Кажется, я обращался не столько к своему собеседнику, сколько к самому себе. Там есть одно потрясающее место. Бабур пишет, что неоднократно задумывался о том, что было бы неплохо свести слона с носорогом и посмотреть, как они будут себя держать. Насколько я понимаю, вы предлагаете мне приключения вполне во вкусе Бабура.
Соблазнительное предложение, нечего сказать. Да, примерно так оно и есть.
Ты очень удачно подобрал цитату, — обрадовался Аллах.
Ну ладно, вздохнул я. Предположим, только предположим, что я соглашусь участвовать в этой безумной затее. Но что бы вы там ни говорили о моей удивительной природе, мне по-прежнему кажется, что я вполне человек, а посему состою из костей, мяса и прочей ненадежной чепухи. Я не бессмертный и не мертвый ни телом, ни духом. Во всяком случае, я на это здорово надеюсь. Вам не кажется, что у вашей армии будет слишком уязвимый военачальник? «А, ну это просто уладить», — отмахнулся он. «Я могу подарить тебе очень много жизней. Не бесконечно много, но до конца кампании хватит. Что скажешь о таком числе?» И он насмешливо постучал ухоженным длинным ногтем по краю белой пластмассовой пепельницы, приютившегося на другом конце стола. Только сейчас я заметил, что на дне пепельницы нарисованы три аккуратные темно-синие шестерки. «Хорошее число! Большое!» — фыркнул я, а потом неудержимо расхохотался. «Это смешное число?» — невозмутимо спросил мой собеседник. «Ага», — подтвердил я. Кое-как успокоился, вытер навернувшиеся на глаза слезы и объяснил. «У меня довольно разнузданное воображение, но мне никогда не приходило в голову, что в один прекрасный день мне предложат немного поработать антихристом». «Да уж, нечего сказать. Нашелся халтурку на выходные». «Антихрист — это термин из христианской религии». «Ну да, припоминаю, кто-то вроде нашего даджала». «Глупости какие!» — устало вздохнул мой собеседник. А потом с неподдельным интересом спросил. «А вот что такое халтурка?» «Работа», — пожал я плечами. «Работа, которую можно сделать за короткий промежуток времени, в перерыве между основными занятиями. Получить деньги и смыться, прежде чем в построенном тобой доме начнет рушиться потолок». «Очень хорошая метафора», — уважительно сказал Аллах. «Да, именно это от тебя и требуется. Но учти, смыться можно будет не раньше, чем потолок действительно начнет рушиться». «Между прочим, я еще не дал согласия на эту авантюру», — упрямо сказал я. «И не думаю, что...» «Не обманывай себя, Макс», — устало вздохнул он. «Ты уже дал свое согласие с самого начала. Если бы ты его не дал, тебе бы просто не позволили родиться. Мой разговор с тобой — это простая формальность. Заранее известно, чем он закончится. Так что не растягивай это сомнительное удовольствие».
«Как это мне не позволили бы родиться?» — возмутился я.
«А вот так?» — неопределенно объяснил он. «Как это всегда бывает».
«Между прочим, вы совершенно напрасно сказали, что вам заранее известно, чем закончится наш разговор», — сердито заметил я. «Меня уже подмывало согласиться, а теперь меня здорово подмывает сказать вам «нет», просто из вредности».
«Говори, что хочешь», — равнодушно отозвался мой собеседник. «Но учти, если ты сейчас откажешься, это не будет иметь никакого значения.